Здравствуйте. Сегодня собеседник программы «Евразия дословно» российский писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков, или, как его еще все знают, Гоблин. Дмитрий, здравствуйте.
Здрасте. Да.
Расскажите сразу, что это за место, в котором мы сейчас с вами находимся?
Это моя студия. Я здесь занимаюсь так называемым творчеством. Это построено для кулинарных роликов. Есть такой хороший сериал американский, называется «Сопрано», про итальянских бандитов, которые проживают в Соединенных Штатах. Они все время едят, как подобает итальянцам. Вот мы хотели про итальянскую кухню, и время от времени что-нибудь тоже делаем.
То есть здесь на самом деле можно по-настоящему готовить?
Да.
По поводу вашего имени, да? Ну вот гоблины в фольклоре — это, по сути, уродцы, да? Гномы, которые живут в подземелье.
Нет, гном — это дворф. А гоблин — это такая маленькая зеленая мерзость. Он не человек. Ну, у него две руки и две ноги, одна голова — это да, но это не гном, нет. Это такое маленькое зловредное существо. Но когда-то в Советском Союзе, по-моему, еще показывали такой мультик про Миша Гамми, «Приключения Миши Гамми», по-моему, как-то так называлось.
Там же такая забавная была песенка.
Да. Угу. «Мишки Гамми» вас
рассмешат забавными прыжками. Да. Да.
Там злодей, главный злодей, приводил из леса огров. Чтобы бить хороших, он приводил огров. Огры — это по-русски огр, великан-людоед. Вот Шрек, например, это великан-людоед. Но у нас переводчик их почему-то назвал гоблинами. И с тех пор в сознании у русских людей гоблин — это что-то там огромное, здоровое, физически сильное, тупое, агрессивное и вообще нехорошее. Хотя на самом деле это не так.
Ну а как так получилось, что это слово стало фактически вашим псевдонимом или даже вторым именем?
Я когда-то служил в милиции, там, в уголовном розыске. Ну вот, нас так называли. Гвардейцев, десантников называют гоблинами, и нас называли гоблинами. А я, поскольку был старший, то так как-то прилипло.
Вас знают в основном как переводчика. Ну, да вы и сами себя так часто позиционируете. Вот как так получилось, что оперуполномоченный милиции Дмитрий Пучков стал переводчиком? Если я не ошибаюсь, вы же начали этим заниматься еще на службе.
Да. Ну, в родной стране много чего делают очень плохо. Например, плохо прокладывают канализацию, плохо дороги асфальтом устилают. Вот много чего делают плохо. В том числе и фильмы переводят плохо. И когда смотришь хороший фильм, добротный, там, замечательный сценарий, отличная режиссура, великолепная актерская игра, перевод отвратительный, и люди даже понять не могут, чем этот фильм так хорош. Всегда хотелось сделать лучше. Ну вот, как-то попробовал. Оказалось, действительно, получается лучше, чем у многих. В 95-м году начал, ну вот, никак не останавливаюсь.
История с фильмами с ненормативной лексикой, она как появляется одновременно?
Да, конечно. То есть, ну, тут опять-таки американцы и вообще все эти западные цивилизации, они все это давно проехали. И где-то в 80-е годы, наверное, прошлого века сообразили, что эти вещи, употребление нецензурной брани, например, резко добавляют интереса к произведениям. Раньше там такого категорически не было. Есть, так сказать, хрестоматийный пример, художественный фильм «Унесенные ветром». Боюсь вам наврать, он там 43-го года или...
39-го.
Вот, 39-го года. Там было употреблено слово «дэм», то есть «проклятие». За что с изготовителей фильма слупили 40 тысяч долларов штрафа, что по тем временам это чудовищные деньги, потому что это проклятие. Ну, как вы думаете, как на войне солдаты разговаривают и как разговаривают полицейские внутри полицейского околотка? Там нормально...
Джентльмен, прошу вас, пройдите.
Да. Вася, ты капаешь воловом мне за шиворот. Не делай так. Естественно, там все это процветает со страшной силой. Ну, если автор хочет так написать, ну вот он написал. Ну, дальше это прокралось в кино. Повторюсь, это 80-е годы прошлого века. Это не так давно все было. Ну, и дальше расцвело. Ну, расцвело, ну и на здоровье. Когда я перевел этот самый «Путь Карлита», я его другану в подарок на день рождения перевел. Ну, там собрались мужики, все посмотрели, все в восторге, как замечательно. Все заиграло совершенно другими красками. И только жена его сказала: «Дима, это был мой любимый фильм, а после того, вот как ты его вот так перевел, я его смотреть не буду никогда». На что я и сказал: «Ира, наконец-то ты поняла, о чем этот фильм. Не будешь смотреть, и слава богу». Вот.
1 июля 2014 года, когда вступили в силу поправки о запрете использования ненормативной лексики в кинопрокате, вас фактически оставили ведь без хлеба. Получается так?
Ну, в каком-то направлении, да. Я ж не только переводами занимаюсь. У меня такая широкозахватная деятельность, что переводы в ней вовсе не главные. Да, там это серьезный источник дохода. Да, конечно, это печально. Ну, оно какое-то глупое, на мой взгляд, вы знаете. То есть это там попытки заботиться о нравственности граждан путем запретов. Это, на мой взгляд, чушь полная. Я вот родился в 61-м году в военном городке в городе Кировограде на Украине. Военный городок, кругом одни военные, все коммунисты, как вы понимаете. Но все матерные слова я почему-то выучил уже годам к 4, максимум к 5. Обращаю ваше самое пристальное внимание. Никакого американского кино, никакого тлетворного влияния Запада, ничего вообще. И вдруг так, как же так получилось, хотелось бы узнать. Вот мы с вами общаемся, почему-то подобных слов не употребляем. С моей точки зрения, вот в этой жизни у всего есть свой уголок. Нецензурная брань, в моем понимании, это специальный язык для мужиков, на котором мы разговариваем. Там на рыбалках, на охоте, в бане и на службе. Это да, это нормально. Там, где нет женщин и детей. Да я без вас знаю, что хорошо, что нехорошо. Что это за бред? Ну, я думаю, что скоро отменят. Все равно.
Что вас подтолкнуло уйти в интернет? Сегодня ваш сайт, если не ошибаюсь, ежедневно посещает более 100 тысяч пользователей. У YouTube-канала подписчиков 1 миллион 400 тысяч человек. Ну, это же популярность.
490.
То есть мы сейчас с вами разговариваем, а количество миллиона подписчиков почти растет,
да,
растет,
да,
растет.
Да, по 15 тысяч в месяц.
В чем секрет и почему вы вернули-то в глобальную сеть?
Ну, получился интернет, он внезапно для всех случился. Оказалось, что там можно построить сайт и на нем что-нибудь писать. Оно тогда развивалось там ступенями. Сначала только тексты. Картинки нельзя было вешать, они через модем не пролезали. Потом картинки стали такие микроскопические, потом больше, больше, больше. И в конце концов, так сказать, потолок уже это когда вот видео, как сейчас там, в высоком разрешении, 4К и всякое такое. Но это понятно было изначально, что сейчас буковки, потом картинки, а потом видео. Никаких секретов в этом нет. Я, как все советские мальчики, в детстве читал фантастику, и эта технология ничего из себя не представляет. Все всем, очевидно, было еще в 50-е годы. Вот, я как жизнерадостный графоман, я себя таковым считаю. Мне нравится тексты писать, слова переставлять по-всякому. Я способный к этому. Ну вот, мне хочется про всякое писать. Я себе завел сайт, принялся на нем писать, терпеливо поджидая, когда начнут пролезать фотографии и когда начнет пролезать видео. Ну, в общей сложности на это ушло примерно 20 лет, до тех пор, когда видео стало вот такое, какое оно сейчас.
Свои интернет-ресурсы вы позиционируете как систему формирования человека нового типа. А какой он, этот человек?
Я в 6 школах учился, я разных учителей видал, которых вообще не слушают, и другие, где все сидят, как мышь под метлой, там, боясь пошевелиться в 10 классе, пока там учитель пальцем по журналу ведет, там уже у половины класса памперсы пора поменять.
Я помню, кстати, это чувство, оно у меня было на уроках химии. Обычно.
Да, аналогично, да. У нас химичка была такая, что если ты тройку у нее получал, то потом мог на всех школьных олимпиадах всех обыграть там, вот, без затей. И это были, то есть их все ненавидели, пока в школе учились. Но, как потом выяснилось, это были самые лучшие учителя, которые действительно тебя чему-то... Ну, нужна тебе эта химия? Ну, я не знаю. Вот я перевожу сериал «Во все тяжкие». Конечно, нужна, так я до сих пор помню, что она мне говорила. И немка у меня такая же была, которая учила меня немецкому языку. Вот тут по весне поехали в Германию. Так я до сих пор все понимаю, несмотря на то, что 42 года прошло. Вот полезно, очень полезно. Ну, соответственно, вот детей надо учить хорошему, доброму, подтаскивать их к хорошим, правильным вещам.
Сериал «Чернобыль». Да. Ну, мне кажется, его не обсудил, наверное, только ленивый уже. Вы достаточно категорично о нем отозвались. Если не ошибаюсь, назвали его антисоветским и русофобским, даже так.
Да.
Почему?
Была ли это катастрофа? Да, была. Правильно ли ее ликвидировали? Да, правильно. Всеми вообще имеющимися в наличии средствами у Советского Союза ее старательно ликвидировали. Про что кино? Хотелось бы узнать. Про то, что людей не эвакуировали через 3 секунды после того, как снесло крышку у реактора, а я не знаю, я вот человек военный, а я не представляю, как 50 тысяч человек можно взять и вывести. Не завыла сирена, не заорали, бросайте жилье и бегите куда-то там. Вы представляете, сколько там людей просто убьют в ходе такого бегства? Так делать нельзя. А когда мне показывают, что министр угольной промышленности с 2 автоматчиками приехал к шахтерам, сейчас все соберетесь и поедете в Чернобыль. А от лица шахтеров выступает какой-то пахан. Ты кто такой вообще? Ну и крики, а как же, по-твоему, было? Элементарно. Собрание в актовом зале, сидят шахтеры, и директор шахты им объяснит. Как, собственно, потом шахтеры в интервью и говорили. Выступал директор шахты и сказал, парни, родине надо помочь. Парни собрались и поехали родине помогать. Это похоже на то, что показано в этом пропагандистском сериале? Нет. Ничего общего. Ну, начиная там с этих стаканов водки, из которых там отхлебывают и ставят. Вы где такое видели вообще? Ну, их вот спросите-ка, у них там какие-то украинские консультанты, естественно, антисоветчики, а значит, русофобы. Вы хотя бы про водку объясните, как ее пьют-то. Ну, у нас не пьют так водку. Если стакан, то его целиком выпить надо. Это много. Стаканами у нас только в случае горя какого-нибудь пьют, а не так, что мы собрались и тут сидим. Значит, наливать будут вот постолько. Ну, что, чушь даже в мелочах. Ну, и замечательно показано в конце, что от Чернобыльской катастрофы погибло от 40, приготовьтесь, до 90 тысяч человек. То есть такой замечательный разброс в 50 тысяч человек. Как это вы учет ведете? Пропадают эти титры, появляются следующие. А советское правительство сообщило, что погиб 31 человек. Это не ложь и не пропаганда, вы считаете? То есть кровавые совки куда-то 90 тысяч трупов притырили, да? Вот 31 объявили, а 90 тысяч нет.
Дмитрий, а вы сами в кино ходите? Можете на какой-то сериал, не знаю, подсесть? Склонны к этому?
В кино хожу, да. Начиная с 2016 года, минимум 2 раза в месяц хожу. Ну, плюс я же как этот... Они меня называют кинокритиком. Я кинокритиком не являюсь. Я просто зритель, который, так сказать, может озвучить собственное мнение. Ну, хожу, смотрю кино. С 2016 года это вот я плотно начал смотреть. Оно катастрофически испортилось. Катастрофически просто. И раньше-то хороших фильмов было немного, а теперь их исчезающе мало. Так что даже не знаю, что сказать. Тут есть специфический коммерческий аспект, что 75% зрителей американских кинотеатров – это подростки возрастом от 13 до 17 лет. Именно на них зарабатываются основные деньги. То есть если, ну, я не знаю, вы каких-нибудь там «Мстителей» смотрите, не смотрите, или там какие-то супергерои эти там в красных...
В трико.
В красных трусах поверх синих колготок. Для меня вообще странно на таких персонажей смотреть. Они вот, дети бегут, смотрят для них эти сказки, это интересно. На них делаются основные деньги. Ну и раз все силы брошены вот на это, то кино для взрослого человека его практически нет. Я такие фильмы встречаю с частотой, ну, один раз в год. Чаще не бывает, нет. Ну, хорошо, плохо... Ну, вот так оно устроено. Наше кино не смотрю практически вообще никакое. Только вынуждено то, про что вот будут говорить, то, что будут там обсуждать, мусолить.
Во время прямой линии с президентом России, да, вы обратились к Владимиру Путину с вопросом, собираются ли власти вводить уголовную ответственность за распространение фальшивых сведений в СМИ и социальных сообществах. А какое, по-вашему, должно быть адекватное наказание за фейки?
Разное. За некие, так сказать, проступки человека могут пристыдить, сказать, что это делать нехорошо. За другие, если это несколько тяжелее, оштрафовать деньгами. За третьи назначить какие-нибудь ему исправительные работы, например, чтобы он там с метлой и шваброй метался по улице, наводил, так сказать, порядок на улицах города. Ну, могут дать условный уголовный срок на год, например. Если в течение года ты еще что-нибудь совершишь, то ты сядешь. А могут просто посадить. Это ж все зависит от тяжести содеянного. И это вовсе не значит, что за какие-то там эти фейковые новости тебя немедленно упекут на 10 лет на лесоповал.
Вы говорили о том, что более 20 лет в интернете.
Да.
Называли себя, как-то я помню, одним из первых российских блогеров.
Это причастные меня так называют. Вообще первый, да.
Вообще не первый. Один из, а первый.
Да.
Вот за это время как сильно блогерство поменялось?
Ну, если раньше, во-первых, интернет, он был доступен только через персональный компьютер. Персональный компьютер стоил, грубо говоря, $1000. Это гигантские по тем временам деньги. И в интернете были либо люди с работы туда заходили, ну, либо это состоятельные взрослые люди, которые могут себе позволить такую игрушку. Потом, по мере, так сказать, расширения и удешевления, туда влезли дети. Когда дошло до них, а с телефонами это все вообще уже обрело, так сказать, размер катастрофы. И от этого интернет катастрофически отупел.
Деградация?
Да нет, оно просто получается, то есть это поначалу кажется, все заполонили, все, а это не так. Они сначала заполонили, а потом, как и все, то есть поскольку интернет он для всех, то вот здесь у нас кружок любителей игры Warcraft. Здесь мы сажаем помидоры и огурцы на приусадебном участке. Тут у нас рыбалка. Здесь мы там тормоза у машин чиним. Там еще что-то. Оно побито-побито на такие мелкие-мелкие сектора. И все любители сидят там. Человек не может дружить с тысячей человек. Физически не может дружить. Ему нужен какой-то свой вот маленький мирок. Поэтому, когда ты в этом тесном мирке сидишь, то ты этих дураков малолетних вроде как даже и не видишь.
Переводы, сайт, YouTube-канал. Да? Вы такой человек, наверное, мне кажется, максимальной производительности. А где вы силы черпаете? Откуда ресурс берете?
Ну, есть семейство, которое меня ограждает от мирских забот, чтобы я занимался только тем, чем я занимаюсь. Я не знаю, где что продается. Не знаю, сколько хлеб стоит, ни малейшего понятия. Десятилетиями я не представляю, что в магазинах покупают. То есть, если женщине моей что-то надо, я ее сажаю в автомобиль, везу в магазин, она там чего-то набирает, я за это плачу, гружу в машину, выгружаю, дома съедаем. Вот. Она занята обустройством быта, а я работой. То есть, на мой взгляд, это как-то разумно. Если у меня лучше, чем у нее получается зарабатывать деньги, то, наверное, надо меня на этом сосредоточить, не отвлекая меня.
Дмитрий, спасибо за интересную беседу.
Вам спасибо.
Это была программа «Евразия дословно». И российский писатель, публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков, или как его еще называют, Гоблин. Оставайтесь с нами. Вместе. Интересно.